Вы слушаете подкаст «Молочная планерка». Сегодня в гостях у Марии Жебет и Алексея Груздева генеральный директор агрохолдинга «Мирный» Александр Карпушин.
Добрый день, коллеги. С вами подкаст «Молочная планерка», и мы его ведущие Мария Жебет и Алексей Груздев.
Сегодня мы поговорим про молоко, но про козье молоко. Сегодня у нас в гостях неожиданный гость, руководитель крупнейшего козоводческого кластера в России, который занимается по всей цепочке от кормов до готовой продукции и племенной продукции, Александр Карпушин, агрохолдинг «Мирный», Адыгея.
Мария, Алексей, приветствую.
И я напомню, генеральный партнер нашего подкаста – компания «Кизельман Рус».
Компания «Кизельман» работает в России с 2009 года. Поставляет оборудование для пищевой отрасли. Решение «Кизельман» пользуется каждый третий завод по переработке молока. Подписывайтесь на наши социальные сети. Мы делимся важными инновациями и трендами в молочной отрасли, а также рассказываем о новом будущем переработки молока.
Так, ну поехали с итогов тогда. У вас тяжелый был год.
Тяжелый был год у всех, наверное, да. Но вы в этом году запустили второй комплекс. И в целом, как заканчиваете его, с какими показателями?
Да, действительно, у нас сейчас работает два комплекса в республике Адыгея. Общее поголовье у нас сейчас порядка 6500 голов, из них 5000 дойных. По итогам года мы выходим примерно на 5000 тонн молока на доев. При продуктивности на одно животное около 3,5 литров в день. Поэтому мы довольны. Мы действительно те показатели, которые в этом году для себя ставили по объемам производства, выполняем. При этом у нас порядка 1000 гектар собственной земли, на который полностью покрывает наши потребности по кормам.
Козы все-таки специфическое животное с точки зрения содержания, суетливое, бодрое, подверженное, я так понимаю, в комфорте содержания определенной специфики. Комплекс большой, где столько взяли чистопородных коз, и я так понимаю, что с генетикой в России тоже есть вопросы, приходится заниматься этим практически самостоятельно. Соответственно, какие здесь у вас успехи? И я так понимаю, на мировом уровне генетика коз – это передовое, что называется, направление R&D, да, то есть геномной селекции еще в козах полноценной нет, только-только в мировом масштабе делаются шаги. Вот расскажите поподробнее, как племенная генетическая работа строится.
Очень интересный вопрос задали. Действительно, козы животные интересные, я бы сказал, в первую очередь они любопытные, но при этом есть и свои, безусловно, плюсы. То есть козочки очень чистоплотные животные, и многие сотрудники, которые у нас работают непосредственно с животными, они очень ценят именно то, что им у них есть возможность работать с козочками, потому что во многих нюансах с ними работать где-то легче. Хотя они действительно где-то, может быть, и более привередливые к кормам, комфорту, к содержанию. С точки зрения генетики вопрос очень нетривиальный, потому что, с одной стороны, этот вопрос действительно в мире еще до конца не оформился, но мы привезли все наше поголовье из Европы, с нескольких ферм, из нескольких даже стран. Поэтому у нас разные генетические линии, хотя одна порода заанинская, то есть мы работаем с заанинской породой. И там буквально до ввода всех ограничений, которые связаны с перевозками, мы завезли порядка 25 племенных козликов, рекордсменов, тоже из 4 различных независимых хозяйств европейских. Поэтому все козочки у нас племенные, много линий, разные страны. И таким образом, я думаю, что лет на 10 у нас проблема с генетикой решена. Кроме того, мы сейчас получаем племенной статус, находимся в стадии получения племенного статуса, мы делаем исследования по генетическим аномалиям и будем регулярно эти исследования делать выбраковку животных, которые могут быть подвержены там различным заболеваниям в будущем, да, или каким-то отклонениям, и таким образом будем улучшать свою породу.
То есть, а я правильно понимаю текущую ситуацию? Все, из Европы мы коз не привезем, то есть вы последние, кто привезли чистопородных коз европейских?
Может быть, не последние, но, скажем так, все меньше и меньше возможностей, и риски большие, что крупную партию привезти не удастся.
Ну, я так понимаю, что есть еще вопрос ветеринарный, что они все-таки больше подвержены заболеваниям, чем коровы. Есть такой аспект?
Ну, я бы не сказал, наверное. Я думаю, что просто у них по-другому проходит. То есть корова может там болеть какое-то длительное время, да, ее можно там лечить и прочее, то у козочек, как правило, все это происходит гораздо быстрее. И если вовремя не обнаружить, что какие-то начинаются процессы, то она может буквально там за день-два уже пасть. Только с этой точки зрения различия. Так я бы не сказал, что козы более подвержены заболеваниям.
А по кормлению и заболеваниям ЖКТ здесь есть какие-то особенности?
Да, более требовательные к качеству корма. То есть, ну, буквально там любой переход, там, даже со старого урожая на новый, уже может вызвать диарею и проблемы. Поэтому постепенно подмешиваем новые корма, когда, например, переходим на другую культуру или на новый урожай кормов.
Ну и самый любимый вопрос для обывателей. Симфоническую музыку в доильном зале включаете?
Мы любим симфоническую музыку, но не думаем, что это что-то дает. Зависит от того, какие стили музыки кто любит.
Если мы возьмем практику там мировых лидеров в козоводстве все-таки, да, Европа, Новая Зеландия, Австралия, все-таки везде крупные игроки, в основном это кооперативы. В России есть два пласта козоводческих хозяйств, да, либо маленькие, соответственно, и фермеры, и с ними все понятно, а там каждый находит свою нишу. Есть индустриальные комплексы. Как, на ваш взгляд, может развиваться козоводство в России? Есть ли потенциал для кооперации? Ну, в частности, у вас по соседству есть немаленькие индустриальные комплексы. И можно ли, в том числе через вашу племенную работу как репродуктора, выстраивать работу и расширять потенциал именно через кооперативные связи?
Вы знаете, ну, как я понимаю, в Европе, в Новой Зеландии, в Австралии не только козоводство на принципах кооперации устроено, но и многие другие подотрасли. То есть это там в принципе распространено. У нас в России немножко с этим посложнее. Я сейчас это говорю больше как предприниматель, да, то есть есть определенное все равно между участниками недоверие, да, когда люди собираются, предприятия собираются, встает вопрос, а кто же будет этим в реальности управлять, да, кто будет принимать решения, и, как правило, это не всегда заканчивается итоговой какой-то конструкцией, да, с которой все согласны. Более того, ну, не всегда можно доверять участникам рынка, скажем так, да, что они будут гарантированно исполнять те обязательства, которые на себя взяли. Это тоже нужно небольшие хозяйства к этому приучить, что если что-то сделать вразрез договоренностям или не выполнить ранее достигнутую договоренность, то потом обратного пути не будет, да, то есть нужно это соблюдать. Поэтому с точки зрения кооперации, мне кажется, это довольно сложно с точки зрения вот договоренности и гарантии того, что участники будут исполнять обязательства. А в плане объема тоже есть вопрос, потому что у нас по статистике около 2 миллионов коз в России, 87% из них находятся в личных подсобных хозяйствах. Мы их не видим. И, собственно, наверное, это больше для личного потребления остается продукт. Это не товарное молоко. Поэтому, скажем так, есть ли, ну, действительно объем маленьких хозяйств, с которым можно было бы кооперироваться, серьезно, это тоже вопрос. С крупными индустриальными, в принципе, мы со всеми поддерживаем отношения, кооперируемся и с козьими комплексами, и с коровьими комплексами, да, какие-то, может быть, совместные продукты обсуждаем и запускаем. Поэтому такая кооперация работает.
Маленькая ремарка по статистике в России. Мало того, что 87% в личных подсобных хозяйствах, но у нас и в сельскохозяйственных организациях 80% этих коз, они пуховые. Это другие породы, и я вообще, честно говоря, кроме иностранных пород, не слышал, чтобы в России была молочная порода, она вся мясошерстная, условно говоря.
Да, она такая смешанная. Даже если ее можно назвать там условно молочной, все равно это будет там литр, литр 200, максимум полтора.
А по поводу кооперации, чтобы добить, здесь-то скорее имелось в виду вот бизнес-модель, которую пытаются реализовать в баранине. Да, когда вы даете племенное животное с заведомо высоким потенциалом по удою, вы даете технологию, то есть, ребят, вот так содержите, вот так кормите, вот рационы, у вас есть сервисная служба, в рамках индустриального комплекса, которая помогает с ветеринарией, с кормлением, с воспроизводством, со всем. Но животное отдается как бы фермеру. Кому-то 10, кому-то 20. В обмен, соответственно, есть стандарт молока, который вы принимаете на переработку, и ваше дело забирать молоко. То есть риск содержания животного вы отдаете фермеру, но гарантируете ему сбыт, что вы молоко у него все купите. Вот в такое тоже не верите?
Тут вопрос все-таки условий содержания, да, то есть фермер должен создать инфраструктуру, чтобы молоко получалось действительно качеством, то есть и помещение, где они содержатся, и дойка, как они доятся, и корма, поэтому, скажем, у небольших фермеров гораздо меньше возможностей создать такую инфраструктуру такого качества, чтобы получать гарантированно хороший продукт. Может быть, в мясном животноводстве это проще сделать, но поскольку у нас молочное, я, честно говоря, думаю, что слабо реализуема такая модель.
Может быть, поговорим про переработку? Какие результаты в этом сегменте у вас? Поговорим про то, как вы свою нишу здесь нашли, с учетом того, что продукт довольно дорогой.
Вы знаете, да, мы, естественно, в первую очередь перерабатываем продукты, выпускаем широкую линейку и молоко, включая ультрапастеризованное, кефир, йогуртовую группу, питьевые, ложковые, творог, разные виды сыра. Стали делать сухое молоко и смесь на его основе. Как мы нашли свою нишу? Ну, когда мы начинали заниматься этим бизнесом, мы провели несколько фокус-групп, в том числе среди потребителей именно козьих продуктов из козьего молока. И оказалось, что один из крупнейших производителей на тот момент продуктов из козьего молока, его бренд знают порядка там 13 или 18% потребителей козьей молочки. То есть фактически не было федеральных брендов известных, да, и сложно было найти эту продукцию на полке. Объем рынка мы оцениваем около 0,3% от коровьего, 0,3-0,5% козьего молока от коровьего. При таком объеме рынка, ну, нишу, если ты делаешь достаточно качественный продукт, и есть возможность его правильно преподнести, объяснить потребителю, что он действительно качественный и полезный, и есть понимание, как строить дистрибьюцию, то нишу найти можно.
Александр, можно уточнить, у вас по федеральной географии докуда дотягиваетесь со своим продуктом? То есть вы же на юге находитесь. Где, с точки зрения центра и северо-запада, можно купить вашу продукцию?
Ну, у нас в основном работа идет с федеральными сетями, федеральные контракты, поэтому и в Хабаровске можно купить, и в Калининграде. В основном, наверное, большая часть сбыта – это все-таки Москва и Петербург, но это, скажем так, по объективным факторам.
У агрохолдинга «Мирный», как уже рассказал Александр Карпушин, порядка 1000 гектаров собственной земли, и это полностью покрывает потребности кластера по кормам. Но не у всех производств есть такие ресурсы, поэтому мы рады рассказать вам про спонсор этого выпуска – Ассоциацию производителей и экспортеров сена и кормов. Ассоциация объединяет экспертов-практиков в области кормозаготовки, от выращивания сырья до производства и сбыта конечной продукции. Компания консультирует участников рынка, разрабатывает и осуществляет проекты по производству сена под ключ. А еще АПЭСК – эксклюзивный дистрибьютор специализированной сельскохозяйственной техники и оборудования для производства кормов искусственной сушки. Переходите на сайт Ассоциации производителей и экспортеров сена и кормов, чтобы ознакомиться с полным списком услуг компании. Ссылку вы найдете в описании этого выпуска и на всех подкаст-площадках и на YouTube.
И такой еще вопрос. Все-таки козоводство в России долгое время уповало на сегмент детской молочной продукции. Работаете ли в этом сегменте и видите ли потенциал все-таки, ну, уже там 5-7 лет прошло с тех пор, как первые индустриальные комплексы козоводческие в России появились. Может быть, рынок уже тоже созрел к тому, чтобы употреблять детскую молочную продукцию из козьего молока?
Потенциал огромный в этом сегменте. Действительно, молоко сильно отличается и именно в большей степени подходит для детей. Более мелкие молекулы жира, другой тип казеина, значительно менее аллергенный, чем у коровьего. молока. Поэтому это действительно там ниша огромная, детское питание из козьего молока. Мы к ней сейчас подступаемся. То есть мы...
Но я именно про жидкие молочные продукты, да, то есть молоко, творог, вот пока не трогаем сухие смеси.
Продукты прикорма, да, так называемые.
Ну, условно, да. На этот рынок как смотрите?
Тоже очень хороший рынок. Мы им пока не занимаемся. То есть для этого нужна определенная сертификация производства, да, там 3+. Мы бы в этом плане как раз скооперировались бы с каким-то производителем хорошим таких продуктов и сделали бы совместную линейку.
Да, кстати, сколько перерабатываете?
Ну, мы примерно все, что производим, мы перерабатываем. Порядка сейчас вот вышли порядка, наверное, под 20 тонн в сутки.
Слушайте, ну это прям прилично. У вас свой завод получается, да, и полностью всю линейку делаете на своем заводе?
У нас большая часть линейки на своем заводе, но есть контрактные вещи, типа ультрапаса, например. Тетрапак у нас не стоит линия розлива. Делаем с партнерами.
А многие, мне кажется, молокозаводы, они идут в крафтовые сыры. Вам эта ниша никогда не казалась привлекательной?
Интересная ниша, особенно там с учетом того, что европейские сыры закрыты, да, и, в общем-то, хочется что-то такого этакого потребителю. Но это, наверное, мы больше все-таки ориентированы на такой большой промышленный объем. Здесь нужен определенный ассортимент, ну и, скажем так, это прям отдельное производство, да, сыры с плесенью там и так далее. Поэтому нам кажется, что эту нишу мы будем смотреть в последнюю очередь, после того, как мы, так сказать, все, что до этого с вами проговорили, будем присутствовать в этих сегментах.
Я всегда, например, на самом деле думал, что все-таки у козьего молока, вот с точки зрения рынка, ну, во-первых, понятно, объем фрагментированный, да, там 1500 коз здесь, 1500 коз здесь, но сейчас на юге появляются уже там два крупных индустриальных игрока, которые вполне могут формировать маркетинг. И я, например, на самом деле не очень понимаю, зачем конкурировать, при том, что ниша недокапитализирована абсолютно точно, и зачем-то еще друг другу мешать на рынке, когда ваша задача совместно нишу развивать, а не пытаться друг у друга квадратный сантиметр полки выиграть.
Согласен, да. Я как раз вот в данном случае придерживаюсь позиции, что чем больше производителей попадает на полку козьего продукта, тем больше потребители имеют возможность узнать, что вообще, оказывается, коза существует, и она в магазинах продается. И вот сейчас некоторые крупные сети, с которыми мы начинаем сотрудничать, да, как-то так массово, типа «Магнита», например, в принципе, у них практически никогда раньше на полках козы особо-то и не было. Сейчас вот появляется довольно хороший ассортимент, в том числе в нашем лице.
А насколько бодро вообще идут продажи, или это такой пробный шар? То есть насколько сейчас потребитель восстанавливает спрос и в этом сегменте? Потому что мы по основным-то категориям в молочке видим, что сейчас рост, оживление большое пошло, а по козьим как в течение года было и сейчас, как со спросом?
У нас, знаете, как говорят, эластичность спроса очень низкая, да, то есть даже сезонные какие-то колебания традиционные, когда зимой больше делают упор на сыры, летом на кисломолочные продукты, и, в принципе, там спад, например, есть потребление в какие-то месяцы. У нас все это сильно сглажено, первый момент. И второй момент, все-таки, мне кажется, потребитель козьей продукции, он, скажем так, более, может быть, делает это осознанно, либо он следует ЗОЖу, либо действительно какая-то присутствует аллергия, либо он просто любит этот вкус. Поэтому эластичность низкая, и потребитель из этой ниши не уходит, ну, там, потеряв, например, 5% своего дохода. Поэтому мы здесь, ну, как бы таких больших прям колебаний не видим. Рынок растет, несмотря на то, что где-то, может быть, он сужается, вот в Кавказе он растет.
А сейчас вопрос от нашего генерального спонсора. Его задает Сергей Резюненко, генеральный директор компании «Кизельман Русьюг».
Добрый день. Вопрос. Мы впервые в России сделали сухое молоко козье. Новый для нашего рынка продукт. Александр, скажите, что это за продукт и как вам удалось продать его в Китай?
Вы знаете, ну, мы в этом году поучаствовали в двух интересных крупных выставках в Китае, как раз по молочной продукции, и спрос увидели хороший со стороны китайского бизнеса, то есть им не нужно объяснять, что такое сухое козье молоко. У них есть в этом потребность. Поэтому у нас сейчас буквально в декабре мы планируем первый контейнер, что уедет в Китай. То есть мы на старте, скажем так, этого направления. Действительно, продукт новый для России. То есть никто его раньше не делал промышленно. Поэтому мы и здесь рынок, скажем так, формируем. Сразу, может быть, расскажу, куда он используется. Кроме того, что он для детских смесей отлично подходит, его еще используют и другие отрасли промышленности. Например, кондитерка, делают батончики, особенно там какие-то с повышенным содержанием белка, здоровые продукты. Делают конфеты, шоколад. Это распространено и в Европе, там, и в Америке, и в Канаде. Называю страны, на которые мы сейчас не ориентируемся, но там...
Не, с точки зрения как раз продуктов и спроса на них вполне можно ориентироваться.
Да, потом фармацевтики используются, особенно отдельные ингредиенты козьего молока, такие как лактоферин и так далее. Используется козье молоко для спортивного и функционального питания, где-то даже лечебного. Поэтому довольно обширное как бы есть применение, но в России... Его не было, поэтому мы в сотрудничестве с промышленными игроками запускаем такие продукты сейчас, линейки.
Как вообще в Китае было тяжело сертифицироваться, оформить вот это все?
Мы здесь тоже работаем в партнерстве с уже аккредитованным производством.
Ну и тогда к мировому рынку козьего молока и экспортным перспективам, тем более, если мы говорим про Китай, то все-таки это детское питание непосредственно. Если мы возьмем мировых лидеров, там и Dairy God, кооператив, да, из Новой Зеландии, и Кабрита голландская, то это все-таки все история не про сухое даже козье молоко, да, а про детское питание на основе козьего молока. Понятно тоже преимущество, опять же, гипоаллергенное, да, там более... ну, с другим профилем и белковым, и аминокислотным, и так далее. Как здесь на этот рынок смотрите и в России, и на экспортные перспективы?
Именно вы имеете в виду детских смесей, да?
Прям детские смеси, да.
Рынок, на котором нам нужно фактически в России обеспечивать обязательно свое производство и в конечном итоге безопасность наших детей и малышей, потому что но это очень чувствительный сегмент, и мы сейчас во всех крупных городах, к сожалению, экология лучше не становится. Есть такая тенденция, что у детей все больше и больше становится аллергенов и аллергий. Поэтому все более и более актуальны эти смеси, и мы, конечно, здесь должны не только зависеть от экспорта, то, что нам привезут из тех стран, которые мы назвали, но и внутри обязательно у нас должны быть продукты. Поэтому мы однозначно в этом направлении будем работать. Тоже, наверное, начнем работать совместно с теми, кто уже такие продукты выпускает и имеет соответствующие мощности. А в Китае, что интересно, огромная линейка присутствует продуктов на основе козьего молока. Если вот у нас это только детские смеси, то там есть линейка для беременных женщин, для... тех, кто ведет здоровый образ жизни, для пожилых людей, которым надо поддержать иммунитет, для детей, которые находятся, например, в школьном возрасте, но не доедают, да, там недополучают какие-то витамины и вещества. У них линейка огромная в Китае таких продуктов.
Маркетинг – великая сила. Чего не сделаешь ради денег потребителя?
Ну, видимо, так сказать, у них есть какие-то потребительские привычки, которые мы не понимаем.
Да, я уверена, что у нас бы тоже зашло это, и линейка ЗОЖ, и линейка для возрастного питания.
Тут же вопрос в том, продукт фасуется в эту баночку один и тот же, и только переклеивается этикетка, или это реально, ну, R&D разработанные продукты, потому что понятно, что в молоке в обычном есть и возрастное питание, и детское питание, и для людей с нарушенной диетой, это все есть. Вот ушло ли в эту часть козье молоко, я просто не знаю. То есть моя-то шутка скорее была на эту тему, что это просто маркетинговые вещи и позиционирование одного и того же по содержанию продукта, или это действительно глубокий R&D, и уже китайцы дошли до того, что продукты действительно возрастного медицинского и клинического питания сделали на основе козьего молока.
Ну, по моему мнению, как минимум они эти продукты обогащают, да, различными добавками, витаминами, микроэлементами в зависимости от сегмента, да, куда они ориентируются. Но я думаю, что и обязательно балансируют эту смесь, Может быть, это не все продукты проходят, но я думаю, что они это делают. И мы это тоже будем делать.
Окей, Александр, ну тогда, если помечтать, мы много пообсуждали, в каком направлении может развиваться козоводство в России. Рынок чувствуется, что очень перспективный. Удивляет то, что кроме вас на него никто не пошел, несмотря на все перспективы. Как вы видите развитие компании там, на горизонте 10, может быть, там 15 лет? И когда же все-таки в России появится детское питание на основе козьего молока?
Слушайте, ну, на ближайшие, наверное, лет 5 мы планируем развивать те направления, которые мы уже начали, да, мы планируем расширять работу с сетями и ассортимент регулировать. Мы планируем и увеличивать экспортные поставки не только в Китай, но есть еще ряд стран, которые, в принципе, тоже козье молоко сухое закупают. Мы планируем на рынке детского питания поприсутствовать, да, и разработать совместные продукты. И также, безусловно, рынок социального питания тоже интересен, потому что питание детей, у которых есть проблемы с ЖКТ, например, сюда очень хорошо укладывается козье молоко и продукты из него. Опять же, там молочные смеси и так далее. Поэтому рынок социального питания мы тоже, скажем так, будем рассматривать и предлагать какие-то интересные продукты для него.
Ну, Александр, вопрос-то скорее в другом, да, где взять столько козьего молока?
Ну, в смысле, будет еще один комплекс.
И где вы географически планируете? Ну, то есть мы ждем козью экониву на рынке или нет?
На это надо миллион тонн молока как минимум. Поэтому постепенно, конечно, будем развиваться, тем более, что сейчас Европа закрылась, и там-то сложно было найти там 1000-2 голов. А теперь вообще непонятно, завезешь или нет. Поэтому мы сможем расти, наверное, где-то там в 1.5 раза в год, если мы будем ориентироваться именно на рост поголовья. Наверное, примерно в таком темпе будем расти. Может быть, перенесем часть комплексов поближе к основным рынкам сбыта, да, поближе к Москве. Может быть, оставим на юге. Пока еще не решили.
Сейчас кадровый вопрос немаловажный. Я не зря и спросил, что не планируете ли географическую экспансию, что вам как бы технологии это все придется тащить с домашнего региона.
Да, ну технологии, слава богу, выстроены, да, поэтому масштабировать в другом регионе нам сейчас проще, чем строить с нуля. Действительно, ну мы на кадровые ресурсы тоже серьезно ориентируемся. На мой взгляд, это вообще вопрос номер один.
А расскажите, вот у меня такой личный интерес с точки зрения союз молока, вот в части регуляторики, что для вас является ключевым риском, да, сейчас, как у бизнеса? Я не знаю, там, РОП, ПЖЖ, что вас больше всего пугает?
Да вы знаете, как-то мы вот как данность воспринимаем. Поскольку у меня есть немножко опыта и в госструктурах работы, я понимаю, что точно нет желания уронить рынок ни у кого, да, кто выпускает такие нормативные акты. Поэтому если его выпускают, значит, ну, нужно подстраиваться. И значит, это действительно продуманное какое-то решение, которое, ну, не всегда может быть легко. Поэтому, ну, на честный знак мы перешли, маркировку там сделали. С навозом тоже решаем вопросы.
Собственно, подытоживая, какое событие все-таки за этот год было для вас самым важным?
Вот с точки зрения там нашего бизнеса, да, я бы, наверное, сказал, что это в какой-то момент понимание, что у нас, в принципе, сформирована команда, и все люди профессиональные на своих местах находятся. То есть, наверное, только в этом году я могу там полноценно сказать, что это произошло. А с точки зрения какого-то внешнего события, ну вот две выставки, в которые мы поучаствовали в Китае, ну, на мой взгляд, такое оптимистичное понимание нам дали, как этот рынок устроен в Китае за рубежом и какой потенциал есть у экспорта.
Главное, чтобы вы уверовали, что в России может быть своя А2 молоко с мультипликаторами за 25.
Да, А2 молоко, видите, уже все знают, что такое А2 молоко.
Да нет, это же мировая легенда инвестиционных рынков. Но таких коэффициентов не показывала ни одна компания молочная точно.
Ну, мы в этом. Мы все равно, без шуток, если стараемся как бы держаться в таких среднеотраслевых, да, показателях, ну, где-то, наверное, преимущество на этом рынке есть. Конкуренции поменьше, Может быть, где-то маржинальность побольше, но и сложности достаточно.
Ну и что будем желать коллегам на 2024?
Вы знаете, хотелось бы пожелать в первую очередь, наверное, делать качественный продукт, который будут с удовольствием кушать люди. И молочное животноводство и переработка – дело очень непростое, поэтому каждый, кто этим занимается, мне кажется, очень много что делает полезного. Это не самый простой бизнес, скажем так, да, поэтому всем хотелось бы пожелать удачи и всего самого доброго.
Спасибо большое, Александр.
Спасибо огромное. Большое удовольствие было с вами пообщаться.
Это был подкаст «Молочная планерка». Мы благодарим генерального спонсора второго сезона, компанию «Кизельман Рус». Слушайте нас там, где вам удобно. На всех платформах с подкастами и в YouTube. Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях и слушайте выпуски, которые вы пропустили.